Благослови, душе моя, Господа, благословен еси, Господи.
Во время оно, удержаши в себе ученицы слова Иисусова, стязающийся, что есть, я же из мертвых воскреснути, и вопрошаху его глаголюще, как оглаголют книжницы, яко Илии подобает прийти прежде. Он же, отвечав рече им, Илия оба пришед прежде, устроит вся. И как и есть писано о Сыне Человечестем, да много постраждет и уничижен будет. Но глаголю вам, яко и Илия прииде, и сотворишь ему Илика хотеша, яко же есть писано о нем. И пришед к ученикам, видя народ мног с ними, и книжники, стязающиеся с ними. Ябе весь народ, видев его, ужасеся, и пририщище целоваху его, и вопроси книжники, что стязаетесь с ними. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня четверг, 25 декабря, и мы с вами читаем Евангелие от Марка, 9 главу, с 10 по 16 стих. А сейчас давайте откроем русский перевод Нового Завета, найдем эти евангельские строки и послушаем, как они звучат. Ученики удержали слово Иисусова, спрашивая друг друга, что значит воскреснуть из мертвых? И спросили его, как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде? Он сказал им в ответ, «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. И Сыну Человеческому, как написано о нем, надлежит много пострадать и быть уничижену. Но говорю вам, что и Илия пришел и поступили с ним, как хотели, как написано о нем. Придя к ученикам, увидел много народа около них и книжников, спорящих с ними. Тотчас увидев его, весь народ изумился». И, подбегая, приветствовали его. Он спросил книжников, о чем спорите с ними? Такие евангельские строки мы с вами читаем. Господь берет своих учеников, Петра, Якова, Иоанна, восходит с ними. На Фаворскую гору преображается. Но прежде своих страданий являет им свою божественную славу. Ну, конечно же, настолько, насколько они могут ее принять. Ну, вернее, можно сказать так, не то чтобы Бог ограничивает свое явление, сколько здесь они способны увидеть и почувствовать, лишь только то, что способны увидеть и почувствовать. Кстати, очень важный момент, потому что зачастую человеку кажется, я Бога не вижу, я Бога не слышу, я Бога не чувствую, кажется, молюсь, и никто меня не слышит, и так далее, и тому подобное. И дальше уже можно идти до таких рассуждений, может быть, тогда вообще и Бога нету. Или, может быть, я настолько вот весь, Бог на меня рассержен, Он меня наказывает, Он от меня отвернулся, Он не воспринимает мои молитвы. И конца края вот такому нытью порой в человеке не увидишь. Все дело вовсе не в Боге, все дело в нас. Господь себя являет всегда. Благодатью Божией все мироздание поддерживается и существует. Все пронизано энергиями Божьими. Бог, будучи существом вездесущим, всегда везде пребывает. Будучи существом всеведущим, Он всегда все знает. Он знает нас, Он нас слышит всегда и прочее, прочее, прочее. А вот мы способны меняться. Бог не меняется, мы способны меняться. И очень важно человеку для того, чтобы к Богу уже наконец-то пойти, для себя понять, простую, но фундаментальную вещь. Я в данный момент существо изломанное, больное, поврежденное. Причем больное поврежденное настолько, что практически при смерти нахожусь. А то и вовсе омертвелый я уже. И то, что мое биологическое тело еще функционирует, все мы с вами знаем, весьма ненадолго. Так вот, соответственно, Бога я не могу услышать, потому что я такой в данный момент. Что-то с моим духовным слухом. Я не могу его увидеть и почувствовать, то, что мои духовные органы, чувства, органы восприятия, они какие-то поврежденные или неживые. Со мною что-то не то. Вот это изначальная предпосылка духовной жизни. То, что после этого человек для себя решает, что все-таки я хочу с Богом быть, хочу понять, какой он, хочу с ним встретиться. Возникает для человека уже решение, что надо меняться. Да, покайтесь. Приблизилось Царство Небесное, как говорил Господь. А покаяние – это перемена человека. Да, начинается с ума и заканчивая вообще всеми силами его существа. Господь перед учениками своими преображается на фаворе, они тогда были способны увидеть славу божественную, видим, даже не идет в них вот это восстановление их природы. Конечно, еще не было то, что произошло после сошествия Духа Святого на них в день Пятидесятницы. Конечно, это еще не то состояние обожения, которое человек приходит при встрече с Богом, да, вот, после воскресения своего. Но, тем не менее, другие не были способны вот это увидеть, они способны. Но вот когда они возвращаются, Господь им говорит о том, что должен ему будет скоро и пострадать, будет он отвержен, и оплюют его, и будут бить его, и убьют его, и в третий день воскреснет. Господь снова и снова говорит ученикам своим, что, то есть, знаете, эта земная жизнь – это не какая-то курортная зона, что вы, люди, находитесь в плену смерти, в плену грехов, в плену дьявола, в конце концов. И для того, чтобы переродиться, необходимо и мучение в том числе, необходимо страдания. Так вот и здесь, знаете, я Бог, который свободен от всякого страдания, тем не менее пришел в этот мир, чтобы пострадать за вас людей, чтобы для вас спасение стало возможным. Но вот ученики Христовы это не понимают, рассуждают, что это значит, да, воскреснуть из мертвых. Хотя примеров воскресения они могли вспомнить уже довольно много. Ветхозаветные какие-то моменты, где Господь воскрешал людей. Видели пример воскресения, воскрешающего Господа, да, вот уже рядом со Христом. Сколько такого уже было, что в Евангелии написано, а сколько было, что не вошло в Евангелие, ведь далеко не все описано в этих книгах. Но здесь для них проблема-то в том, в чем. Воскреснуть, значит, надо умереть. То есть их учителю нужно умереть. Но как он может умереть, когда он хозяин жизни и смерти? Как? Убьют его, но кто может его убить? Вот его, который Бог. Ну как? Это же невозможно. А вот сопоставить, что Бог может добровольно пойти на смерть, здесь они не могут. Все их привычное понимание жизни, оно восстает против такого. Потому что ведь каждый человек, он к чему в жизни тянется? К радости, к счастью, к покою, к миру, к благоденствию и так далее, и так далее, и так далее. И когда человек в жизни обретает что-то, что хотя бы немножко приводит его к этому состоянию, он готов оставить многое, а бывает даже все, лишь бы вот в этом состоянии как-то утвердиться. Помните, в Евангелии-то вот эта история, Господь говорил, купец, ищущий драгоценных жемчужин, найдя самую драгоценную, оставляет все остальное. Конечно, здесь это и говорилось о Царстве Божьем, о том, что человек духом своим, встретившись с Богом, он понимает, насколько вообще не ценен весь остальной мир. Ну, принцип-то он, в общем-то, можем ко всему быть применен. И вот апостолам и непонятно, что учитель, как тебе нужно умирать? Ты не должен умирать, не понимаем. Ну, а дальше ему говорят, что ну вот, Господи, вот ты пришел уже среди людей, а ведь Ветхий Завет говорит о чем? Чтобы когда придет, да, Мессия там будет судить весь мир, что все это было открыто. Ну вот книжники еще нас учат, что Илья должен прийти, быть предтечей твоего пришествия. А что вообще говорит на Ветхий Завет? Ветхий Завет нам говорит о двух пришествиях Сына Божия. Да, первое и второе. И действительно, предтечей второго пришествия Христа будет Илья. И об этом, в общем-то, нам Апокалипсис очень четко открывает. Но здесь апостолы несколько допутывают вот эти вот события. А чего, кстати, может быть, и непонятен вопрос о воскресении. Что если ты пришел, чтобы уже остаться навсегда с людьми, то как умирать-то тебе? Зачем? Непонятно. Ну, спрашивают, а что с Ильей? Господь говорит, да, действительно, Илья должен прийти прежде, устроить все. Что, то есть, действительно, в этом сказано. Ну вот смотрите, но ведь еще сказано о том, что Сыну Человеческому надлежит много пострадать и быть уничижену. То есть смотрите, вот то, что я вам говорю, оно не противоречит словам древних пророчеств, что все так происходит. А если мне должен пострадать, умереть, значит пришествие мое будет не единственное, да и второй раз приду уже во славе досудить все человечество. Что, то есть вы это имеете в виду и воспринимаете откровение Божие не как-то выборочно, как вам хочется и понимается, а полностью. Это очень, кстати, очень-то важная вещь, потому что часто мы, читая Евангелие, выбираем для себя, что нам хочется увидеть, с чем хочется согласиться. А вот с чем не хочется соглашаться, как-то так вот пролистываем для себя. Вот оно неверно. Дальше Спаситель сказал, говорю им, что Илия пришел, поступили с ним, как хотели, как написано о нем. Ну, здесь-то толкуется однозначно с тремя отцами, говорится о Иоанне Предтече, который действовал в силе и духе Илии, то есть он был таким же служителем Божиим Предтечи первого пришествия. Да, он не был воскресшим или Ильей, так сказать, преобразившимся, да, вот бывают сторонники вот этой выдумок о реинкарнации, говорят, что он даже в Библии написано, вроде бы там, что вот, вроде бы Иоанн, но тем не менее он Илья. Это ничего подобного. Здесь говорится о служении, о, да, о принципе таком, что вот человек вот делает то же, что и другой делает. Но отца как с Иоанном поступили, все мы знаем, был предан и убит. Придя к ученикам, увидел множество народу около них и книжников, спорящих с ними. Тотчас увидев его, весь народ изумился. Почему, кстати, изумился? Есть такое здесь толкование, что подобно тому, как пророк Моисей, вернувшись с Синая, имел на своем лице отблески света божественного. Ведь он с Богом встречался, общался. И настолько сиял он, что люди не могли глядеть на него, и от этого он носил покрывало на своем лице. Ну, вот есть такое объяснение, что и здесь после Фавора настолько светил лик Христа, что люди подбегают, изумляются, приветствуют его, да чувствуя необъяснимую радость, необъяснимое ликование. Спросил книжников, о чем спорите с ними. Вот такое Евангелие сегодня мы с вами успели прочесть, дорогие братья и сестры. Читали мы Евангелие от Марка, 9 главу, с 10 по 16 стих. Напоминаю всем нам о необходимости чтения Священного Писания ежедневно по одной или по две главы. Благословение Господне да пребудет со всеми нами.